Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Законопроект об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне вместе с сопроводительными документами в понедельник официально внесли на рассмотрение Нижней Палаты Парламента 47 депутатов. Общее число лиц, которым может быть применен акт амнистии, составляет 333 тысячи человек, в том числе из мест лишения свободы может быть освобождено 46 тысяч человек, говорится в сопроводительной записке законопроекта. Это первая амнистия президента России Дмитрия Медведева. Данный акт предполагается распространить на участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, награжденных орденами и медалями СССР. Под действие акта амнистии подпадают также престарелые, инвалиды, а также лица, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности. Особенности планов грядущей амнистии к 65-летию Победы, уже поступивших на рассмотрение парламента, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Татьяной Москальковой, она у нас на прямой телефонной связи, и адвокатом Сергеем Бровченко, он у нас находится в студии. Первый вопрос Татьяне Николаевне. В чем, по вашему опыту, значение от подобных массовых амнистий для атмосферы в российском обществе?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. И в первую очередь я хотела бы сказать, что амнистия была внесена в декабре еще прошлого года партией «Справедливой России», или, скажем, депутатами «Справедливой России», Лекаревой. Я тоже являюсь автором этого варианта. Несколько позже вносился проект постановления Государственной Думы об амнистии, подготовленный двумя депутатами ЛДПР. И сегодня действительно внесен проект постановления Государственной Думы об амнистии, подготовленный депутатами от «Единой России». Поэтому сегодня мы можем говорить о трех проектах, которые существенно отличаются друг от друга, и об идее амнистии в целом. Для любого государства и для российского государства это традиционный акт, который бывает, как правило, к праздникам. Сам термин амнистия с древнегреческого прощения, и это акт, который имеет много смыслов и с точки зрения морально-нравственной, и с точки зрения политической, акт гуманизма, помилования, и с точки зрения практически, когда есть возможность вернуть обществу тех людей, которые не представляют большой общественной опасности и не совершили насильственные преступления. Если хотите почистить места лишения свободы, нет необходимости, особенно в сегодняшнее время, когда президент очень много говорит о гуманизации уголовного права, уголовной политики, нет необходимости содержать в местах лишения свободы тех людей, которые могут быть полезны в семье, в обществе, в жизни.
Вопрос адвокату Сергею Бровченко, он находится в нашей студии. Какие категории заключенных, по-вашему, могли бы подпасть под эту грядущую амнистию?
Ну, прежде всего, это, наверное, те заключенные, которые не являются опасными для общества, не совершили каких-либо преступлений против личности. И здесь, наверное, нужно упомянуть еще о том, что наш президент неоднократно упоминал о необходимости минимально сократить сроки наказания для лиц, которые вообще могут не представлять какой-либо опасности, и применять к ним те наказания, которые не связаны с лишением свободы. У нас же сейчас такая ситуация, которая продолжается на протяжении ряда последних лет. Суды с усердием, достойным иного применения, выносят обвинительные приговоры, очень часто исполняют совсем необоснованные постановления органов следствия о заключении под стражей еще до судебного решения о виновности или невиновности того или иного лица. И в результате мы имеем большие проблемы в уголовно-исполнительной системе, в частности в следственных изоляторах, где содержатся люди достаточно длительное время, и зачастую необоснованно жестко к ним применяется та или иная мера пресечения, которая затем предопределяет, в общем-то, и решение суда зачастую о их виновности. Поэтому я согласен вот с уважаемой Татьяной Николаевной, которая много времени уделяет работе в такой системе. Я даже знаю, что она 31 декабря этого года, 2009 года, была лично, посещала 6-й изолятор в Москве, женский. Я помню, что она проносила литературу, посвященную защите прав человека в этом изоляторе. Молодец, 31 числа все-таки не каждый лишь решится навещать следственный изолятор. И вот мне кажется, что своевременно, конечно, объявление амнистии, почаще бы так вот чистить, как она выразилась, места лишения свободы. Но очень важно, мне кажется, обратить внимание здесь и в связи с амнистией на тот акт гуманный, который поможет, может быть, тем лицам, которые по несчастью оказались в местах лишения свободы и могут быть отпущены. Может быть, среди тех счастливчиков, которых коснется эта амнистия, будет и моя подзащитная, которая содержится под стражей вот в этом 6-м изоляторе, Ефимова Вероника Владимировна, которая без предъявления обвинения уже содержится 9 месяцев. Судебные решения о продлении сроков содержания под стражей не вступают в законную силу, тем не менее ее содержат. Она уже перенесла инсульт второй. Ну, это будет второй Магнитский, не дай бог. Вот. Тем не менее, содержат и продолжают не оказывать ей медицинскую помощь. Более того, даже пишут в Страсбург такие документы. Я сам читал, когда, указывая на то, что она не является осужденной, этим мотивирует невозможность того, чтобы ее отпустить из-под стражи. Это я читал сам документы, подписанные госпожой Кузнецовой в СИНа. Вот. И я знаю много таких примеров, когда лица, содержащиеся под стражей, давно были бы вообще на свободе, если бы наши суды просто работали правильно и законно, обоснованно выносили судебные решения. Конечно, нужно благодарить депутатов, что они подумали об тех несчастных, которые находятся и которые ждут этой амнистии. Я сам находился в местах лишения свободы длительное время и знаю, как там ждут любой амнистии, которая, может быть, снизойдет с наших вершин власти до рядовых членов общества.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Особенности планов грядущей амнистии к 65-летию Победы, уже поступивших на рассмотрение парламента, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Татьяной Москальковой. Она у нас на прямой телефонной связи. И адвокатом Сергеем Бровченко. Он находится в нашей студии. Александр Гуров, генерал-лейтенант запаса, депутат от фракции «Единая Россия», верит, что амнистия достигнет своей цели.
Амнистия – это великий акт гуманности государства. И в свое время был такой адвокат Эммануил Соломонович Ривлин, которого я глубоко уважаю. Он говорил так: если амнистия сделает хотя бы одного человека правопослушным, она уже достигает цели. Значительная часть лиц не совершает преступлений. Более того, значительная часть лиц, а сегодня по экспертным оценкам, оценкам криминологов и оценке прокуратур Российской Федерации, 70% лиц, находящихся в местах лишения свободы, не должны бы туда быть направлены. Им нужно было бы другие меры наказания, не связанные с лишением свободы. То есть речь идет о том, что они не социально опасны. Таким образом, мы искусственно поддержим состояние параши во всем государстве. Поэтому я всегда стоял на амнистии и буду настаивать и делать все для того, чтобы амнистия была.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что планы грядущей амнистии к 65-летию Победы, поступившие на рассмотрение парламента, обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Татьяной Москальковой. Она у нас на прямой телефонной связи. И адвокатом Сергеем Бровченко. Он у нас находится в студии. Вопрос Татьяне Николаевне. Как, по-вашему, несет ли российское государство, исповедующее обвинительный уклон, вот ответственность за перенаселенность мест заключения?
Конечно, государство ответственно в целом за правосудие, ответственно за справедливость в обществе – это самая высокая ценность. И если есть возможность гуманизировать общество, нужно ее использовать максимально широко.
Тот же вопрос Сергея Бровченко. Как по-вашему, вот не слишком ли редки в нашей стране такие амнистии массовые?
Ну, я бы не сказал, что это такая массовая амнистия, наверное. Вот. И я считаю, что вот каждый президент, наверное, приходя к власти, мог бы в честь своей инаугурации делать амнистию, таким образом давая шанс каждому из граждан, который оказался в такой ситуации непростой, как содержание под стражей, вернуться в общество и наладить свою жизнь.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Справедливая Россия», высоко оценивает значение амнистии.
Амнистия в сегодняшних условиях в России имеет, в общем-то, морально-психологическое значение достаточно большое. Конечно, речь идет о судьбах десятков тысяч людей, которые осуждены не за очень тяжкие преступления и, в принципе, не являются закоренелыми профессиональными преступниками. В этом смысле, конечно, для их судьбы значение большое амнистия имеет. И, конечно, заключенные ее ждут, давайте говорить откровенно. Обычно угадывая, какая дата может быть, которая вызовет ту или иную амнистию. Что касается нынешней, то она связана с очень важным политическим праздником для России, потому что мы являемся действительно победителями в этой страшной последней войне. И она очень своевременна, на мой взгляд. Кроме того, она решает еще задачи сокращения числа заключенных в России, которые все-таки по-прежнему остаются достаточно, может быть, даже неприемлемо высоким. И поэтому сейчас, конечно, идет механизм попытки гуманизации нашей пенитенциарной системы, связанной там и с электронными браслетами, с сокращением числа содержания под стражей до суда и так далее. И в этом смысле, конечно, задача гуманизации системы исправления и отбытия наказаний, это амнистия решает.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос вашим гостям. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, сколько ни в чем не повинных граждан Чечни томятся в застенках путинских концлагерей? И как вы думаете, будут ли они подведены под амнистию? Я не говорю или не ставлю вопрос о тех, которых бесследно сгинули в зинданах в горных районах Чечни и Дагестана. И о тех, которых заживо бросали в цистерны с кислотой.
Вопрос Татьяне Николаевне Москалькова. Вот, как известно, Рамзан Кадыров предложил отдельно принять акт об амнистии всех участников незаконных вооруженных формирований и жертв контртеррористической операции, вот, пострадавших, находящихся в местах заключения. Как вы считаете, следует ли это выделить в отдельную амнистию?
Я считаю, что это амнистия целевая, посвященная большому празднику победе в Великой Отечественной войне, и нужно выдерживать сейчас эту направляющую. А в отношении войны на Северном Кавказе, то, что сейчас называется Чеченской войной, у нас уже были амнистии, которые имели свои четко направленные цели и задачи. Здесь главное не путать одно с другим. Речь идет об амнистии лиц, которые признаны виновными, и амнистии подлежит лицу, именно которое считает, что оно справедливо осуждено. А если человек не согласен с приговором, то он не может амнистироваться, и он будет добиваться справедливого решения в надзорном порядке, даже если он находится в местах лишения свободы. А то, о чем идет речь, о несправедливых решениях, это совершенно отдельная часть правосудия или установления действительно правды и правосудия. И нужно не забывать, что у нас есть еще один большой гуманный, гуманистический институт в праве. Это институт помилования. Я сама работала 10 лет в отделе помилования. И очень важно, чтобы этот институт работал. В отличие от амнистии, которая распространяется на неопределенный круг людей, подпадающий под амнистию в связи с определенной статьей, по которой осужден человек или привлечен к уголовной ответственности, то есть приговор еще не вынесен, если он впервые совершил преступление, если он положительно характеризуется, если это преступление не особо тяжкое, А помилование – это индивидуальный акт, применяемый каждому осужденному в отдельности.
Вопрос Сергея Бровченко. Должны ли вот эти категории заключенных давать свое согласие на принятие амнистии?
Да, безусловно. Я думаю, что права уважаемая Татьяна Николаевна, когда указала, что назначение амнистии является по своему роду совсем различным с институтом надзорного обжалования тех судебных решений, которые вступают в законную силу. К сожалению, у нас практика такова, что наше нынешнее законодательство не отвечает необходимым задачам защиты прав личности. И я сам знаю, как сложно дописаться бывает до судов надзорных инстанций. И бывает практически невозможно получить обоснованный законный ответ, который бы позволял уважать эту власть, которая заключает людей под стражу. И очень часто это бывает судебной так называемой ошибкой, незаконно. К сожалению, новый уголовно-процессуальный кодекс лишил возможности в значительной степени дописаться, достучаться до судебных инстанций высоких. Я вот совсем недавно сам по своему делу пытался достучаться до этих инстанций, выступал в президиуме Верховного суда, указывал на то, какой унизительной процедурой меня подвергали 12,5 лет, когда я пытался доказать свою невиновность, и когда я получаю простые отписки, даже такого уровня, как руководство Верховного суда, вот тоже такие же документы мне направляло. Что касается других заключенных, то я уверен, что необходимость разработки новых законов, новых правил надзорной процедуры, которая должна существовать, которая должна быть гарантией против так называемой судебной ошибки, а зачастую это и преступление, необходимо здесь депутатам очень серьезно работать. Я готов предоставить свои предложения по этому вопросу. Я уверен, что если бы мы вернулись к старой забытой советской системе приема руководством Верховного суда, то мы бы достигли больших результатов, когда можно было бы достучаться, объяснить и показать, как это было в моем примере. Когда-то адвокат Галкина дописалась, достучалась и пришла на прием. Дважды приносился протест и потом по моему делу. И был достигнут положительный результат. Ну, во всяком случае, отменялись судебные решения. Я надеюсь, что таких вопросов, таких несправедливостей, которые у нас бывают очень часто, будет меньше со временем. Однако для этого необходимо создавать правовой механизм, и одной амнистии здесь не обойдешься. Я полагаю, вот на своем опыте я могу сказать, что половина людей точно незаконно сидят под стражей, то ли по не тем преступлениям, которые они совершили, с другой квалификацией, то ли недостаточно четко, законно было проведено следствие, собраны доказательства. Очень часто наши суды, к сожалению, остаются статистами и потакают милицейскому произволу. Если бы было у нас правосудие, на самом деле, а не судопроизводство, которое сейчас имеет место, к сожалению, то у нас было бы гораздо меньше людей, которых нужно было бы амнистировать.
Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, удручен лицемерием законопроекта об амнистии.
Я бы назвал это имитацией амнистии. Здесь какой должен быть критерий? Не характер преступления, не тяжесть преступления, а является ли человек социально опасным? Вот говорят, как можно амнистировать убийц? Пожалуйста, я был в мордовской женской колонии. Там сидят женщины, осужденные за убийство по 105 статье. Кого они убили? Они убили своих мужей-алкоголиков, которые над ними издевались всю жизнь. Являются ли они социально опасными? Конечно, нет. Хорошо, вы не хотите освобождать их на волю? Можно сокращать срок. Там 2 года, 3 года сократишь, и это ощутимо. Я отношусь к этой амнистии очень-очень сдержанно. И потом они у нас бывают крайне редко. Ну что значит раз в 5 лет? Нет, это не принцип. Должен так, социально опасные пусть сидят, а те, кто не представляет социальную опасность, после незначительного срока должны освобождаться.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, что нужно понимать вопрос о коренной фундаментальной переделке, исправлении и создании новой системы правосудия. Вот Иначе получается просто как-то не очень логично. Сначала у нас же меньше, чем 0,5% оправдательных приговоров. Сначала сажают массу людей ни за что, а потом поднимают вопрос иногда о помиловании, иногда об амнистии. Это просто нелогично. Вот начать с исправления этой системы можно как раз вот с этой амнистии. Тогда, мне кажется, если это будет проведено действительно в массовом порядке, и действительно практически все незаслуженно осужденные будут освобождены, тогда их осуждение можно считать не преступлением, а просто ошибкой.
Вопрос Татьяне Николаевне Москальковой. Отпадет ли необходимость подобных амнистий в случае гуманизации системы правосудия и применения более мягких мер наказания?
Я думаю, что это две совершенно разные темы. Амнистия касается тех, кто получил справедливое наказание. Или, по крайней мере, презюмируется, что приговоры, вынесенные в отношении лиц виновных, и виновность их в суде доказана. А то, что мы говорим о исправлении судебно-следственной ошибки, это несколько иная тема. Действительно, механизмы сегодня в России требуют существенного совершенствования и на законодательном уровне, а самое главное, на правоприменительном уровне. Когда мы в свое время ввели судебный контроль, заменив прокурорский надзор за применением меры пресечения в виде заключения под стражей, применение оперативно-розыскных мероприятий, прослушивание телефонных разговоров и так далее, то, на мой взгляд, мы на суд возложили в определенной степени функцию обвинения. И суд, давая разрешение или санкционируя эти процессуальные действия, уже находится в определенной степени во власти функции обвинения. Он должен быть дистанцирован от доказательств обвинения и от доказательств защиты до судебных процессов, что, собственно говоря, выполнял и прокурорский надзор. И надо сказать, что когда работал прокурорский надзор, то приблизительно 70% постановлений следствия об аресте санкционировались прокурором, а сегодня суд почти 90% санкционирует, если это можно применить такой термин, санкционирует постановление следствия.
Продолжим после перерыва. Напомню, что планы грядущей амнистии к 65-летию Победы, поступившие на рассмотрение парламента, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Татьяной Москальковой. Она у нас на прямой телефонной связи. И адвокатом Сергеем Бровченко. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Улус-Мартановском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков. По информации министра внутренних дел республики, в ходе боя убит участник незаконных вооруженных формирований. На рассмотрение Госдумы России внесены поправки в законодательство, позволяющие партиям, не представленным в парламенте, участвовать в заседаниях законодательным органам. На Саяно-Шушенской ГЭС введен в строй второй из гидроагрегатов, поврежденных в результате аварии в прошлом году. Первый был запущен в конце февраля. Президент Франции Николя Саркози произвел перестановки в кабинете министра в связи с поражением правящей партии на региональных выборах в воскресенье. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь заявила, что решение Израиля продолжить строительство домов в Восточном Иерусалиме является препятствием к прогрессу в ближневосточном урегулировании. Израильский премьер Бенямин Нетаньяху, отвергший призывы Вашингтона заморозить строительство на оккупированных территориях, находится сейчас с визитом в США. Одна из крупнейших интернет-компаний, Google, объявила об отказе от дальнейшей цензуры результатов поиска в интернете для пользователей в Китае. В сообщении компании говорится, что поисковые инструменты будут перенесены с основной территории Китая в Гонконг. Бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Билл Клинтон посетили в понедельник Порт-о-Пренс, столицу Гаити, пострадавшего от разрушительного землетрясения 12 января. Буш и Клинтон обсудили вопросы, связанные с дальнейшим оказанием помощи Гаити, с президентом этой страны Рене Превалем. Верховный суд Турции выступил против предложенной правительством страны конституционной реформы, предусматривающей в частности изменения в работе системы правосудия. Правительство Пакистана обратилось в суд с просьбой разрешить расследование обвинений в адрес ученого Абдул-Кадир Хана, подозреваемого в передаче ядерных технологий Ираку и Ирану.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы грядущей амнистии к 65-летию Победы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Татьяной Москальковой. Она у нас на прямой телефонной связи, адвокатом Сергеем Бровченко. Он находится в нашей студии. Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты, призывает к гуманизации системы исполнения наказаний.
Амнистию нужно применять чаще, и в свете тех решений, которые сейчас озвучивает руководство страны о гуманизации наказаний, связанных с неуплатой налогов, мы же все-таки заинтересованы в том, чтобы человек осознал свое правонарушение, чтобы человек возместил бюджет и таким образом признал свою вину. Говорить о длительных сроках тюремного заключения для ряда категорий граждан, это все равно, что толкать их просто на путь, когда они будут искалечены и морально, и физически. Люди выходят и снова подвержены криминалу, либо просто нетрудоспособные и искалеченные духовно. Поэтому давайте подумаем о совершенствовании этого инструмента амнистии.
Вопрос Сергею Бровченко. Согласны ли вы с Татьяной Николаевной, что российский суд попадает в ложное положение, участвуя в избрании меры пресечения подследственному?
Ну, тут трудно не согласиться. Уважаемая Татьяна Николаевна, наверное, имеет свой опыт богатой правоприменительной практики, и теперь она может давать оценку таким документам, как закон об амнистии. Я с ней согласен в значительной степени, однако хотел бы еще обратить на некоторое внимание. Вот смотрите, у нас принятый нынешний УПК в 2002 году со всеми изменениями, которые произошли, даже в процессе его принятия, предусматривает возможность судье, который избирает меру пресечения, решать вопрос о виновности этого же человека. Конечно, зачастую то решение, которое было принято судьей на более ранних стадиях предварительного следствия, оно будет доминировать над человеком и предопределить таким образом возможно несправедливый приговор обвинительный, чтобы оправдать содержание под стражей. Очень часто такое как раз и имеет место у нас. И тут мы затрагиваем фундаментальную проблему наших судов – это отсутствие реальной независимости судей. Ведь если бы судьи у нас не были так зависимы от назначаемого сверху председателя суда, реально независимы, то в этом случае у нас было бы больше оправдательных приговоров и уважение к судебной власти общества. Однако мы сейчас видим некоторые другие процессы, и я думаю, что они касаются каждого человека, который попадает в судебную круговорот, что касается уголовно-правовой системы. И вот здесь, мне кажется, депутаты немножко недоработали. Я думаю, что можно было бы в честь такого большого праздника сделать так, чтобы амнистия коснулась каждого заключенного. Ну вот, мы же не понимаем, что бывает очень неправильная квалификация действий одного или другого лица, совершившего преступление. Очень часто, в частности, вот по квалификации 159 часть 4 мошенничество в особо крупных размерах, попадают лица, которые не представляют реальной угрозы обществу, не опасны на улице. И бывают иногда жертвы произвола милицейского, когда кто-то захватывает бизнес руками милиционеров, которые возбуждают уголовное дело необоснованно, зачастую привлекая к ответственности по статье мошенничества в особо крупных размерах. А у нас особо крупный размер – это больше миллиона. Ну, это такой размер, который, наверное, у каждого предпринимателя может быть вменен при желании. Поэтому мне кажется, что здесь немножко депутаты не дорабатывают. И можно было бы сделать акт об амнистии так, чтобы он коснулся каждого заключенного. Ну, хотя бы сократить каждому наказание, скажем, на год. Это было бы большим подарком всем. И это было бы праздником в наших лагерях, к сожалению, где очень много людей необоснованно, незаконно осуждены. Сидят, находятся под стражей. И в этой связи хочется отметить эту тенденцию, которая вот прослеживается. Хорошо, что депутаты вносят, активно борются за принятие закона об амнистии. Может быть, эти законы спасут кому-то жизнь.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Будет ли какой-нибудь контроль вестись за коррупционную составляющую часть этой амнистии? Мы прекрасно понимаем, что все положительные характеристики, все остальное, все это продается, и многие на этом могут заработать. Спасибо вам.
Вопрос Татьяне Москальковой. Требует ли уже реализация амнистии определенного вот этого контроля, о котором говорит наш радиослушатель?
Ну, любой институт государственной власти требует антикоррупционного контроля, но институт амнистии – это наименее подверженный с точки зрения коррупционности институт, поскольку там достаточно четко определены параметры амнистии. То есть дан перечень статей, осужденные по которым подпадают под амнистию, и данные критерии – по которому человек не может быть амнистирован. Как правило, это отрицательная характеристика, как правило, это повторность совершения преступления и особая тяжесть. Вместе с тем я хотела бы сказать, что вот в том проекте, который сейчас внесен «Единой России», а тем более «Справедливой России», самый гуманный, на мой взгляд, это проект постановления все-таки «Справедливой России», который предусматривает наиболее широкий круг людей, подпадающих под этот акт. И самый жесткий проект у ЛДПР, усредненный у «Единой России», он приблизительно предполагает 330 тысяч, которые могут подпадать под данную амнистию. По проекту постановления «Справедливой России» приблизительно 500 тысяч осужденных и находящихся в данном случае под следствием могут быть освобождены, либо сроки в отношении них могут быть сокращены наполовину.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, вспоминает предыдущие амнистии.
Амнистия рознь, и одна из самых больших, проведенная, если не изменяет память, в 2000 году, например, даже в ходе своей реализации изменялась. Сначала под эту амнистию подпадали отбывающие наказания по достаточно широкому спектру преступлений, потом круг этих лиц сузился. В общем, амнистии бывают разные. В целом, конечно, можно приветствовать, но факт тот, что прежде всего нужно понимать, что сама по себе только амнистия не может решить общие вопросы гуманизации пенитенциарной системы, необходимые и увеличение степени правосудности в деятельности самих судов. А само по себе акт амнистии можно только приветствовать, конечно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Вот я вспоминаю советские амнистии, да? Всех объединяло одно, что именно хорошие люди, это заключенные, никогда по амнистии не выходили. Она их не касалась. Вот я сейчас послушал высокие слова о прощении, о гуманизации, и хочу спросить, выйдут ли лимоновцы, которые за кресло из-под зада Зурабова получили по 5 лет? Выйдут ли ученые, которые за составление обзорных рефератов из открытых источников получили срока как шпионы, да? Выйдут ли, наконец, фигуранты по делу ЮКОСа, которых не числа, да? И они одни вот отдуваются за всех российских олигархов.
Ну, вопрос переадресую Татьяне Николаевне. Я думаю, что это вопрос в значительной степени риторический. Вам слово.
Да, ну по тому проекту постановления, который сейчас внесен и который мы обсуждаем, 40 с лишним депутатов Государственной Думы от «Единой России» внесли все-таки те люди, о которых задавал вопрос Николай, не подпадут. Большая часть осужденных, именно не связанных с лишением свободы, подпадает под эту амнистию. Депутаты от «Справедливой России» считают, что она должна быть более широкой и распространяться главным образом на тех, кто осужден к реальным срокам наказания. В первую очередь за экономические преступления. В первую очередь за те, которые не связаны с насильственными преступлениями, половыми преступлениями, убийствами, нанесением тяжких телесных повреждений, изнасилования и так далее.
Вопрос Сергея Бровченко. Справедливо ли, вот, что, например, фигуранты дела ЮКОСа никогда не подпадают под амнистию?
Ну, речь идет о квалификации преступлений, которые вменяются тому или иному лицу, ведь еще суд не принял решение о виновности тех или иных лиц, однако мы видим, что те статьи Уголовного кодекса, которые вменяются фигурантам дела ЮКОСа, так же, как и многим другим лицам, которые преследуются за экономические преступления, они не подпадают под эту амнистию. И вот здесь вопрос как раз правоприменителю. Каким же образом у нас квалифицируются действия тех или иных лиц? Насколько они опасны для общества, что их нужно содержать под стражей? И мы приходим с вами к тому же, с чего и начали. Насколько независим наш суд, когда принимает решение о предварительном заключении под стражей. Вы посмотрите, если бы сейчас тот же Ходорковский и Лебедев, допустим, могли содержаться вне мест лишения свободы, наверное, их защита могла бы быть более эффективной. К сожалению, вот они являются как бы такими лакмусовыми бумажками нашего судопроизводства. И вот когда наше судопроизводство можно будет назвать правосудием, это будет в значительной степени заслуга тех законодателей, которые должны подумать о принятии не только актов амнистии, которые являются, безусловно, гуманными актами, но и изменениях в нашем законодательстве действующем, которое бы позволило сократить количество так называемых судебных ошибок и злонамеренных решений судов о виновности тех или иных лиц.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Также приветствую всех присутствующих. Вот я видел людей, с которыми я был ранее знаком, которые вот освободились некоторые. Вот друг у меня тут Арсений освободился тут недавно. И я с ним разговаривал и видел вот как он, вот его всю неустроенность вот эту, вот эта вот тяжесть вот этой жизни, после того, как он отсидел. И, понимаете, вот реабилитация заключенных, вот на это бы хотелось обратить внимание. Какие-то пособия по безработице у нас смехотворно малы, на них не прожить, понимаете, вот для, хотя бы на первое время что-то. Потому что он мне сказал, что ему там хотя бы о хлебе насущном думать не приходилось. Хотя бы в этом было как-то легче, что ли, вот там именно. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.
Вопрос Татьяне Николаевне Москальковой. Должен ли закон об амнистии сопровождаться вот другими актами о социальной реабилитации амнистированных?
Ну, Сергей Борисович затронул очень важный пласт проблем, связанных действительно с адаптацией, социальной реабилитацией людей, вернувшихся к жизни после осуждения. Как правило, им трудно устроиться на работу. Это проблема жилья. И действительно, мы иногда сталкиваемся, а порой и нередко, с рецидивными преступлениями именно ввиду того, что у нас нет реальной большой государственной программы, связанной с социальной реабилитацией лиц ранее осужденных. Это две разных темы. Тема амнистия, тема помилования и тема социальной реабилитации тех, кто возвращается в жизнь. Тем более это актуально для нашей страны, где значительная часть мужского населения так или иначе подвергалась вот такому, как бы помягче сказать, репрессивному, что ли, началу.
Вопрос Сергея Бровченко. Насколько актуальна в нашей стране вот эта проблема социальной реабилитации освобожденных или амнистированных?
Она очень остро стоит. И я вам скажу, что я даже сам, когда меня выпустили из-под стражи, изменили меру пресечения, после 7 лет лишения свободы, я с трудом проходил турникет метро. И уже не говоря о том, что вот преодоление тех проблем, которые существуют, и в психологическом плане даже, они несколько лет меня преследовали. Я не могу сказать, что тот срок наказания, который я отбыл за несовершенное преступление, он прошел просто так бесследно. На каждом человеке, который прошел лагеря и ужас наших этапов, остается вот этот вот след. И хорошо, если человек сильный, может быть, он уже сформированный и может каким-то образом противостоять тому негативу, который идет в нашу жизнь вот с зоны, так называемой. Поэтому здесь нужна отдельная программа государства. Я думаю, что это была бы действительно серьезная революция, когда бы государство помогло своим гражданам в том становлении, нелегком пути реабилитации, которое ждет каждого, который выходит из ворот тюрьмы. И в этом смысле мы бы боролись за каждого человека, который реально хотел бы остаться на свободе, обзавестись семьей, возможно, был бы очень неплохим членом нашего общества. Ведь значительная часть действительно населения, как сказала Татьяна Николаевна, у нас тем или иным образом была причастна к лишению свободы. И мы пожинаем сейчас те жуткие плоды, которые дал нам этот опыт печальный.
Слушаем вопрос из Рязанской области от радиослушателя Дмитрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот это амнистия, стечь 60-летней победы. Вот мне интересно, в чем заслуга заключенных? Что они, прибежали победу как могли, что ли?
Каков социальный смысл амнистии? Так, округлим вопрос Татьяне Николаевне Москальковой.
Ну, Дмитрий, с одной стороны, прав, но мы с этого начали, что амнистия имеет большое морально-психологическое значение в целом для общества, и она, как правило, приурочивается к какому-то большому государственному историческому событию, но не только касается тех людей, кто непосредственно связан с годами Великой Отечественной войны, с участниками Великой Отечественной войны, с афганцами, с теми, кто воевал в горячих точках и позже попал в судебно-следственную проблемы, скажем так, и был осужден. Поэтому здесь нужно смотреть более широко на эту проблему. И всегда амнистия, приуроченная к определенным датам, охватывает женщин, несовершеннолетних, лиц, достигших определенного пожилого возраста. Вот в этом, кстати, отличие амнистии, предлагаемой партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Мы предлагаем амнистировать женщин, которые достигли 50 лет, а ЛДПР 55. То есть мы считаем, что нужно снизить планку и дать возможность охватить наиболее широкий круг людей, попавших в места лишения свободы и имеющих возможность вернуться к нормальной социальной жизни.
Вопрос Сергея Бровченко. Требует ли вот такой гуманный акт, как амнистия, приуроченный к 65-летию Победы, тщательной общественной экспертизы и, может быть, даже дискуссии?
А почему бы нет? Всегда дискуссия рождает какую-то правду, которая принимается большинством общества. И мы же говорим, что закон – это воплощение воли народа в такой форме. Поэтому мне кажется, что все заключенные должны радоваться тому великому празднику, который мы будем скоро отмечать. И я бы сказал, что, наверное, нужно подумать нашим депутатам о том, чтобы амнистию и вообще изменение законодательства сделать частыми более проблемами. Потому что Ее ждут, на нее надеются, может быть, те несколько граждан, которые являются вашими родственниками, близкими людьми. И, может быть, этот акт амнистии даст шанс создать им семью и помочь вам самим в этой жизни стоять более уверенно.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», председатель фонда в защиту заключенных, считает предстоящую амнистию половинчатой.
Я могу только приветствовать любую амнистию, тем более в нашем государстве, где до 30%, наверное, сидят людей незаконно, так сказать, осужденных. Но могу сожалеть только о том, что среди амнистированных не будет политзаключенных. И в том числе людей, которые получили большие сроки. Сутягин, Данилов, нет. Среди амнистированных людей, которые пошли по делу ЮКОСа, нет. Ходорковского, Лебедева. И многие Курцина, который по делу ЮКОСа пошел, и многие других. А так, конечно, в нашей стране амнистия чрезвычайно полезна и необходима.
Слушаем вопрос из Литвы от радиослушателя Евгения. Погромче, Евгений. Не слышим вас, перезвоните. Слово Сергею Бровченко.
А вот тут затронут как раз с Львом Пономаревым очень важный вопрос. А принимает ли лицо, в отношении которого может быть распространен акт амнистии, эту самую амнистию? А вдруг он не согласен с амнистией? Ведь освобождение по амнистии предполагает, что это освобождение акт доброй воли государства. И если лицо не согласно с этим актом амнистии, он может просто не подчиниться. Каким образом тогда будет действовать власть, честно говоря, я не представляю. Вот я уверен, что если бы амнистию объявили ряду политических заключенных, то, наверное, не все бы из них приняли бы такой акт. И, возможно, был бы какой-то другой создан прецедент, когда наши правоприменители должны были бы думать над тем, что же делать в этом случае.
Вопрос Татьяне Москальковой. Так вопрос о том, является ли вот принятие амнистии признанием собственной вины. Вам слово.
Безусловно, да. Безусловно, да. Потому что человек, если считает себя невиновным, он продолжает механизм обжалования приговора в кассации, в надзоре. И принятие амнистии – это признание своей вины. Другое дело, что люди, как правило, вынуждены идти на то, чтобы принять амнистию, потому что не верит в возможность исправления ошибки в кассации и надзоре. Слишком редкие случаи отмены приговоров и вынесения более мягких, не говоря уже об оправдательных. Вот здесь мы должны сказать, что, конечно, механизм восстановления правды, справедливости на сегодняшний день в правоприменительной практике не срабатывает в той мере, в которой общество ожидает и руководство государства.
Слово Сергею Бровченко.
А вот здесь интересный момент получается у нас. Лица, которые не принимают в отношении себя акт амнистии, они, наверное, требуют дополнительных возможностей для обращения в суд со своими жалобами. У нас, к сожалению, новые нормы закона, которые действуют сейчас, уголовно-процессуального, не позволяют заинтересованным лицам обратиться в очередной раз в надзорную инстанцию. Вот я за свое пребывание под стражей написал 1114 жалоб. У меня тогда еще была возможность такая, я вот это сделал, реализовал свое на практике, свое право. Дописался даже до Конгресса США на английском языке, писал, мне оттуда давали ответы. Так вот, только Европейский суд у нас, есть сейчас такая инстанция, которая понуждает наши суды пересматривать эти решения. И почему-то для наших судей в Президиуме Верховного Суда это те обстоятельства, которые вы излагаете на протяжении ряда лет в ваших заседаниях, в судебных каких-то документах, являются новыми. И вот это большая беда, что наши судьи узнают о новых обстоятельствах из решений Европейского Суда. Единицы могут дописаться до этого высокого органа. И я благодарен, что наше государство является членом Совета Европы, которая позволяет реализовать и этот правовой механизм. Надеюсь, конечно, что наш закон будет более гуманный.
Вопрос Татьяне Николаевне Москальковой. Следует ли сделать подобные амнистии более регулярными, чтобы не ждать каждый раз очередного юбилея, победы или другого праздника?
Нужно просто добиваться того, чтобы и законодательство, и правоприменительная практика могли обеспечить вынесение приговора действительно людям, виновным в совершении преступления, чтобы судебно-следственная машина не использовалась в качестве инструмента расправы над неугодными, для захвата бизнеса, для расправы над принципиальными людьми. То есть должна быть система гарантий, действительно реальная гарантия от привлечения к уголовной ответственности невиновных. Мы в последнем кодексе уголовно-процессуальном 2001 года впервые ввели специально главу номер 18 «Реабилитация невиновных». Но мониторинг показывает, что она работает крайне слабо. И не наступает у нас реальной реабилитации людей, которые еще на этапе до вынесения приговора заклеймены как виновные в совершении преступления, преступники. И это вот все звенья одной цепи. Поэтому нельзя считать, что акты амнистии могут выправить ситуацию с повышением качества правосудия. Акт амнистии – это разовая акция, связанная с определенной крупной исторической датой. И если мы будем вносить более часто акты об амнистии, то это не исправит положение. Нужно работать над качеством следствия и качеством правосудия.
Сергей Бровченко, можно ли быть уверенным, что выйдут именно невиновные, бывшие неугодные, принципиальные люди, как говорила Татьяна Николаевна?
Ну, я надеюсь, и я хотел бы верить, что одному хотя бы человеку эта амнистия даст шанс.
Спасибо. Напомню, что планы грядущей амнистии к 65-летию Победы мы обсудили с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Татьяной Москальковой. Она была у нас на прямой телефонной связи, и адвокатом Сергеем Бровченко. Он был в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.